Здравствуйте, дорогие зрители! Мы начинаем передачу «Каббала для начинающих». Новая программа, цель которой — упростить то, что называется «Наука Каббала». С нами Рав Лайтман, с нами товарищи в студии. И мы пробуем сделать то, что нам наказали каббалисты. И Рав Кук пишет об этом так. «Великий духовный вопрос, раскрывавшийся только самым отличившимся, должны решиться сейчас на всех уровнях, всем народам. И эти высокие и малодоступные вещи должны быть доступны каждому начинающему. Должно быть постоянное, привычное занятие этим. Только тогда распространится мнение, прояснится язык для выяснения наиболее глубоких вещах в легком и популярном виде, для того, чтобы обратить души к исправлению. Это то, что мы постараемся сделать на сегодняшней программе, в том виде, в котором тема программы близка нам всем. Вопрос молитвы, поднятие мана. И мы начнем с отрывком из книги Шамати, услышанной Бааль Сулама, который о молитве пишет так. Молитва должна быть совершенной, то есть из глубины сердца, что значит, что человек знает на все 100%, что никто в мире не может ему помочь, кроме Творца.
Что я могу добавить к этому? С одной стороны, много, а с другой стороны, все же написано. Прежде всего, то, что действительно сказал Рав Кук, мы находимся в особом поколении, и все, что постигли каббалисты, эти особые души, эти единственные избранные поколения, они постигли это в своей личной, индивидуальной работе относительно Творца в особом усилии между учеником и равом, учась из уст в уста, а сегодня этого должны достичь массы. И первый вопрос, вот та Тора, та методика исправления человека для того, чтобы достичь уровня человека из человека в этом мире, насколько мы понимаем, в нашем низком положении, и пока мы не достигнем уровня Адам, то есть это создание, подобное Творцу, является ли эта методика, та методика, над которой работали каббалисты и постигли эту высокую ступень, или это, когда уже приходит в массы, то это происходит иначе. Мы должны это проверить. Потому что избранные поколения — это особые души. Там была работа личности, как говорит Бааль Сулам в статье «Наука Каббала». И есть работа в массах, когда все должны прийти к одной и той же ступени. И мы находимся в поколении, когда уже нет работы личности, когда было в предыдущих поколениях, и он сам указывает на то, что это работа масс, методика масс, и она уже несколько отличается. И поэтому эту методику мы должны объяснить сейчас, сегодня, народу, и объяснить таким образом, чтобы люди поняли, что если не продвинуться с помощью того, что предлагает наука Каббала, то будут продвигаться с помощью страданий и в итоге достигнут той же цели, которая задана заранее, но путь будет очень тяжелым. И наука Каббала призвана спасти нас от того разрыва между нами и высшим источником. И каббалисты объясняют нам, и в особенности то, что не могли объяснить в прошлых поколениях, когда продвигались согласно Торе избранных, Бааль Сулам и Рабаш, два великих последних каббалиста, объясняют нам Тору Масс, когда мы с помощью того, что они развили для нас с помощью своей методики, мы можем достичь действительно уровня Творца, как пишет нам Рабаш, что мы собрались здесь для того, чтобы определить новую группу и с помощью нее достичь того, чтобы стать на уровне Адам, на уровне человека, не остаться на уровне животного. То есть есть методика и совершенно новая для человечества, и также она новая и для каббалистов, которые действовали во всех поколениях. Здесь есть что-то новое. И мы должны углубиться в это и узнать, как мы с помощью того света, который создал нашу природу, меняем нашу природу и поднимаем себя на более высокий уровень, и тогда мы спасаемся от всех проблем, которые еще ожидают нас на этом уровне, в развитии этого мира. И поэтому Бааль ха-Сулам пишет так по нашей работе, что молитва должна быть полной молитвой. То есть для того, чтобы достичь света, возвращающего к источнику, чтобы он вернул нас к источнику, нам нужно большое желание, большая потребность, полная. Чтобы молитва была полной, совершенной. Я, очевидно, ничего другого не захочу, и только это я захочу. Только вокруг этого, чтобы были все мои мысли, я уверен, что достижение этого высшего света, я освобождаюсь от всех проблем. И от каких проблем? Нужно выяснить, от чего я хочу избавиться, либо просто страдания в этом мире. Так я прошу что-то для себя. Не к этому должна привести меня Тора, не к этому она должна поднять меня. А проблема, что мы должны обрести то желание, тот недостаток, ту потребность, которую Творец хочет дать нам, наполнить тебя чем-то особым, что к этому изначально у меня нет никакого аппетита, никакой потребности в этом. И моя молитва, она, очевидно, должна быть двойной. То есть молитва, предваряющая молитву, чтобы я попросил у него, дай мне правильный хисарон. Хисарон, что я не хочу его, чтобы я прежде всего захотел то, что нужно хотеть. Как ребенок, который говорит, я не хочу делать уроки, я не хочу учиться, ну что делать? Так попроси, чтобы ты захотел сделать уроки. И когда ты захочешь сделать уроки, и очень захочешь, ты увидишь, что ты не способен сделать уроки, и тогда ты попросишь помощи. И тогда с помощью этой помощи, которая придет, у тебя будет связь с Творцом. В этом заключается цель. Тут есть некий процесс. Двойной. Есть одно находится в другом, и мы должны пройти это и понять причину и следствие последовательно, то, что мы должны пройти. И, конечно, процесс непростой, и нам придется объяснить его еще и народу, широкой общественности. И все эти вещи, это против их желания, они не ждут этого. Их желание всего лишь прожить эту жизнь хорошо, в достатке, наполнить себя всем, чем только возможно. И даже если нет у них желания, то есть они находятся в каком-то уже опустошении, отчаянии, но все равно у них нет никакого стремления желать эти высокие, возвышенные желания, которые Творец уготовил им. Мы далеки от этого. То есть у нас в нашем выяснении есть действительно большая, великая работа, последовательная, пока мы выясним весь процесс, который мы должны пройти, пока мы не достигнем вот этой совершенной молитвы, о которой говорит Бааль ха-Сулам, что молитва должна быть полной, совершенной, то есть из глубины сердца. То есть только чтобы к этому было мое желание. Кроме этого ничего, потому что сердце это называется совокупность всех желаний человека, и все остальные желания включаются в него, что означает, что человек знает на 100%, что нет никого в мире, кто мог бы помочь ему, кроме Творца самого. То есть, кроме того, что я очень хочу, и то, что я хочу достичь, никто поможет мне в этом. И, конечно, я и сам не могу, а только Творец. И у меня нет выбора. Эта цель, которую я желаю достичь, обязывает меня обратиться к Творцу. Посмотрите, насколько наш эгоизм, насколько наша природа такая упрямая. Пока я не достигну правильного хисарона, а потом еще я должен убедиться на 100% быть уверенным, что здесь я не способен сам ничего сделать, и никто иной, а только Творец. И это то, что сгибает меня, и тогда я готов просить у Него помощи. Это называется «из глубины сердца», поэтому должна быть молитва полной, истинный хисарон, к истинному, и знать, что я не могу раскрыть, не могу постичь этого, а только Творец, если поможет мне. То есть я и цель, и Творец вместе со мной. Это, конечно, непросто, но, очевидно, это то, что находится перед нами в нашем особенном поколении. И поэтому раскрыть эти вещи массам — в этом наша задача. Да.
Речь здесь идет о вопросе совершенства молитвы. Только совершенная молитва с глубины сердца получает ответ. И нередко в своей жизни, когда мне было бывало очень плохо, я чувствовал, что я молюсь даже не словами, а что мое сердце кричит и плачет. И я помню, например, когда моя мать умирала от рака, я чувствовал, что я просто вибрирую такой внутренней молитвой. Почему эта молитва не удостоилась ответа? Я не думаю, что я мог бы просить чего-то сильнее, чем просил тогда. По-моему, это была совершенная молитва.
Совершенная молитва, может быть, в тот момент, когда ты молишься, то у тебя есть полная молитва. И, не дай Бог, я не хочу ставить одно против другого, но в Гемаре написано, что если какой-то грабитель, какой-то домушник, какой-то там медвежатник роет канал к банку, подкоп, и хочет украсть, и вдруг он слышит, что там начинают проверять и искать его, так он молится из глубины сердца Творцу, только чтобы его не нашли. Это тоже из глубины сердца, но... Так вопрос, я прошу прощения, что я так спрашиваю, так почему нужно ответить на твою молитву, а не на его?
Пусть его молитва тоже удостоится. Если молитва совершенна, то что определяет?
Очевидно, есть здесь все-таки еще какие-то условия. Недостаточно просто кричать. Маленький ребенок кричит от всего сердца, и он так кричит, и мы знаем, что через 5 минут будет иначе, он забудет об этом. Полная молитва должна быть с правильным хисароном, к правильному наполнению, и должна быть, как он пишет, из глубины сердца, что только Творец может ему помочь, и Творец, в чем он помогает, мы видим. Мы кричим из глубины сердца, как ты говоришь. Нам кажется, что это из глубины сердца, согласно нашему определению, из глубины сердца. И также полная молитва, согласно тому, что я чувствую, что я просто разрываю свое сердце, и только этого я хочу, но Творец не отвечает. Верно? Почему же он не отвечает мне? Очевидно, то, что он определяет как глубина сердца и полная молитва, это не совсем то, что я определяю как полная молитва и глубина сердца. Мне нужно узнать, что он имеет в виду под этими понятиями, чтобы во мне были выполнены эти условия. Маленький ребенок тоже может сказать, я молюсь... Знаешь, я помню из детства пример Гекльберри Финн. Он молился Творцу, чтобы дал ему удочку. Не получил. И сказал, нет Творца, он перестал быть религиозным. Это очень логично. Верно. Пример. Маленький ребенок и большой человек, и вор, и я не сравниваю вот тебя, то, что было близко твоему сердцу, и все. Еще. Сколько людей прошли, какие страдания, огромные страдания в своей жизни, в течение истории. Ну и что, Творец, почему он не отвечает?
Это и был мой вопрос. Почему он не отвечает?
Очевидно, здесь есть требования с его стороны очень-очень точное. Ты должен желать то, что я хочу от тебя, чтобы ты захотел.
А чего он хочет?
Все. Допустим, я хочу дать своему ребенку, своему сыну подарок, книгу Торы, пятикнижье. Хочу подарить ему это на день рождения. Он приходит ко мне и просит у меня велосипед, и мяч, и килограмм мороженого, там, воздушные шарики. Он помнит все эти вещи. У его сына сегодня было день рождения. И он не получает от меня. Почему не получает? Какой отец жестокий, у меня день рождения. Ты меня сотворил, ты меня породил. Ну и что? Что я могу ответить ему? Твое желание, оно неверное. Пока ты не достигнешь правильного желания. Что значит достичь? Пока ты не получишь от меня, еще раз не получишь, еще раз не получишь. Тогда в течение тысяч круговоротов таких, когда ты пройдешь это все, начнешь искать и спрашивать, почему ты не получаешь подарки от отца, а все говорят, что он любит тебя, ты начнешь понимать, что тебе нужно просить у него именно то, что он хочет тебе дать, иначе он не дает. Он заранее определил, что для тебя называется подарком. Что написано? Один подарок есть у меня. И Торой зовется она. Это свет, возвращающий к источнику. А я не хочу возвращаться к этому источнику. Меня вернуть к источнику. Что, так я нехорош? Очевидно, нехорош. Очевидно, я должен обнаружить себя как плохой, и я нуждаюсь в исправлении. И тогда все, что он захочет дать мне, средство исправления, для меня это будет самый большой подарок. Да.
Но что это за игра такая? Ведь тот самый сын, как сказал Иран, если я не дам ему того, чего он хочет, а отдам ему эту книгу, Тору, которую я хочу ему дать, то в таких ситуациях, как он мне говорит, может быть, поменяем папу?
Ну, попытайся, поменяй его.
Он меня ненавидит в таких случаях?
Ненавидит. Ну, что поделать? Ну, ты готов на то, что он будет ненавидеть тебя, лишь бы он вырос хорошим.
Но из-за этого люди ненавидят Творца. Если они кричат, а он им не отвечает, то они его ненавидят.
Это таков путь, по которому они начинают его постепенно узнавать. Ничего не поделаешь. Человек должен прийти к состоянию, когда он требует из глубин сердца полной молитвы то, что Творец подготовил для него. Творцу нечего больше давать. Как мы учим в свободе выбора? У нас будет, может быть, такая тема скоро, что кроме того, чтобы просить исправления, все остальные вещи абсолютны. Мне не о чем просить больше. У тебя есть шар какой-то, внутри него есть одна маленькая дырочка, и только это может пройти внутрь. Только свет, возвращающий к источнику. Только через это ты можешь попросить Творца что-то. Это единственное, что ты можешь изменить в своей жизни. Все остальное — это вещи заданные, и Творец не изменяет действия творения. Да.
Откуда мне знать, чего он от меня хочет? Вы говорите тут разные слова, возвращает к источнику, исправление. Чего он хочет?
Ты прав. Ищи.
А где искать-то?
Где? В любом месте. В каждом месте, ты видишь, мы проходим кругообороты тысячи лет, и плохие, хорошие, поиски в нашем развитии, экономика, общество, промышленность, все что угодно, и каждый раз. Что в итоге? Мы хотим этим. Мы ищем тем самым. Ищем, где истина, где цель, где состояние Благо, ты видишь, в этих поисках мы ничего не достигаем, но постепенно мы приходим к отчаянию, и, исходя из этого, мы начинаем быть более серьезными. Раскрывается наука Каббала, мы стремимся к ней, нас тянет к этому, нет выбора, так уже задано в программе творения, что, исходя из отчаяния, я прихожу к этому и начинаю ощущать, что, очевидно, здесь находится наполнение для меня, и мы приходим, но нет выбора. Все должны пройти весь этот длинный путь, тысячи лет развития, и ты не можешь избежать этого, потому что истинная молитва из глубины сердца должна быть только после того, когда ты проверишь все свое сердце, все возможности, во всех случайностях, и ты видел, что ничего тебе не помогло, и тогда ты приходишь к полной молитве.
Зачем нужно так много кругооборотов? Зачем нужно возненавидеть, как сказал Уоррен?
Потому что все эти вещи соединяются воедино, все эти поиски потом соединяются и дают тебе кли, законченный хисарон, полный. Да.
Предположим, я действительно хочу этого исправления. Где этот Творец, от которого я должен просить исправления?
И это ты должен тоже искать. Вы хотите, чтобы я сейчас вам поставил все это на столе? Это человек сам должен выяснить, найти. Иначе он не достигает глубины сердца. И поэтому здесь, в нашем состоянии, насколько мы ускоряем нашу работу, он говорит, Исраэль ускоряет работу, ускоряет время, в нашей совместной работе каждый может получить от других результаты их выяснений, так обогатить себя, так быстрее прийти к итогу. Но ты не можешь прийти к полной молитве, если ты не проверил все. Как мы учим? Что мы находимся в оплошностях и в злоумышлениях, пока не проверю все эти оплошности, все злоумышления, и увижу отношение Творца во всем. Я не достигаю ответа, не достигаю исправления. Да.
В продолжении того, что спрашивали товарищи, я понимаю, что в этой жизни мне Творец не ответит на все проблемы, с которыми придется, видимо, совладать самому. Но, например, зачем ему вообще должна ситуация, чтобы я просил у него помощи? Например, я согласен, мне нужно пятикнижие, Тора. Зачем мне просить у него помощи? Пусть он мне это даст, и все.
Почему он должен дать тебе, если ты не просишь?
А почему я должен просить? Зачем нужно ставить меня в такую ситуацию? Пусть он даст мне задание, я приложу усилия, приду к цели.
То есть, согласно тому, насколько ты приложишь усилия, получишь оплату. Почему после твоего усилия ты приходишь к состоянию, что ты не достиг ничего, и тогда ты обнаруживаешь, как оплату, как результат твоего усилия, что тебе нужна его помощь?
Нужно умолять. Почему?
Почему ты думаешь, что это не самая лучшая оплата, что ты уже наконец-то вознуждался в нем?
Что оплата в том, что я перед кем-то унижаюсь?
Не то, что унижаться и умолять, это потом. Но после всего усилия, после всех этих вещей, когда ты стараешься сам сделать, и вот-вот я достигаю, и с помощью этого я достигаю, и с помощью этого, и с помощью этого, ничего ты не достигаешь, и самое большое разочарование приводит тебя к решению. Только Творец может помочь мне, и ты счастлив. Что такого Он может помочь тебе? Что, наконец, ты пришел к состоянию, когда ты знаешь, что сейчас ты нуждаешься в Нем. Это что, плохо?
Не знаю.
Ты хочешь быть мужчиной, да? Что я достиг, а не он.
Точно.
Ну, я понимаю, я чувствую то, что ты чувствуешь. Ну и что? Потому что пока цель творения, она непонятна. Цель творения, она слиться с Творцом, соединиться с Ним. То есть весь процесс, который мы проходим, это только для того, чтобы я захотел, чтобы я почувствовал, что Он необходим мне. За счет чего я хочу с Ним, захочу с Ним объединиться. У меня нет никакого желания, никакого недостатка. В чем он может помочь мне? Я в этой жизни не чувствую, что он мне нужен. Кто это он? Если бы это была сила, с которой я побеждаю всех, сила, с которой я побиваю всех, силы, с которой я управляю всеми, как вожжами. Давай.
еще и его самого тоже можно вокруг пальца крутить. Но если говорят о том, что это сила отдачи, сила любви, что я нуждаюсь в Творце, в свойстве отдачи, чтобы оно воцарило во мне, и тогда я могу считаться со всеми, могу обратиться ко всем с любовью, возлюби ближнего как самого себя. Посмотри, какое изменение здесь есть в человеке. Мне нужен Творец для того, чтобы дал мне силы любить других. Каких желаний мы должны достичь? Это невероятно, верно? Что Он поставил перед нами? И если ты достигаешь, то только это ты хочешь. Это называется полная молитва из глубины сердца.
Я немножко оторвался, но все-таки я возвращаюсь к нашим вопросам болезни, все дела. То есть нечего просить у Творца, мне нужно самому с этим разбираться, чтобы просто времени впустую не тратить. Люди после того, как просят, теряют время, они начинают умнеть.
Верно, очень правильно, не проси ничего. Не проси. Написано, дано право врачу лечить. Для чего просить? Иди сделай все сам. Написано, если не я тебе, то кто мне? Почему я должен просить у него? Что, каждую маленькую проблему я должен кричать ему? Делай сам. Почему бы нет? Это жизнь, этот мир дан тебе. Почему ты должен обращаться к нему? Нет. Но в твоей особенной работе, когда ты хочешь исправить себя, там ты обнаруживаешь, что ты не способен, тогда по неволе ты обращаешься к нему, а так ты просто так обращаешься к нему, что ты сам не хочешь. Ты хочешь на него перебросить ответственность? Что?
Я не понимаю. Мы начали программу с того, что нужно это объяснять народу. Мне совершенно непонятно, как это можно объяснить. Простой человек чувствует себя ближе всего к Творцу, нуждающийся в нем наиболее после того, как он отвергнут, после того, как отвергнуты все его молитвы. И вдруг Каббала, которая говорит о Каббале, которая вдруг пренебрегает его состоянием и говорит, это вообще никакого отношения к Творцу не имеет. Справься сам. И более того, она ему говорит, если ты захочешь объединиться с другими, то тогда мы с тобой будем разговаривать. Но он этого не хочет.
Верно. Мы обращаемся к Творцу в течение всей истории, со всеми разными вещами, в которых мы хотим преуспеть.
Мы терпим неудачу.
Терпим неудачу немедленно, потому что он не отвечает.
Но мы приходим к состоянию, где мы действительно нуждаемся.
Но в чем ты нуждаешься? Наполнить свой эгоизм? Ну, кроме силы отдачи, если ты попросишь у него все остальное, ты просишь силу получения. Как преуспеть, как наполнить свой эгоизм? Об этом я думаю, и с этим не обращайся к Творцу, потому что сила отдачи и любви ничего тебе не даст, он не может дать. У него есть в его руках только одна сила, сила отдачи. Ты хочешь, чтобы он поделился с тобой этим? Он готов.
Так наука Каббала как будто бы отрывает народ от Творца. То, что говорит, покуда ты не дошел до состояния...
Наука сама по себе не отменяет, и не отдаляет, и не приближает. Она дает, как методика, призвана дать человеку, если он хочет использовать силы природы, потому что Творец гематрия природы, если ты хочешь использовать силы природы для того, чтобы ускорить свое развитие, тогда каббалисты рассказывают тебе, что происходит с природой, какие силы, с которыми ты можешь помочь себе ускорить развитие. Ты не хочешь, ты придешь к этому только более дальним путем и более болезненным.
Как человеку к этому прийти? Он эгоистически нуждается в Творце. Из того, что Творец ему не отвечает, он приходит к состоянию богоотступничества. Он уже сам хочет совсем справиться. Как из того места, где он уже совсем хочет справиться сам, он приходит к тому, о чем вы говорите?
То, что он не хочет Творца и говорит, что он справится сам, это как раз-таки продвижение. То, что люди отдаляются от религии и не хотят верить в Творца, который был у них прежде, что думали, Творец может наполнить их эгоизм, это продвижение. А сейчас я вижу, что Творец не связан с моим эгоизмом. Ты слышишь? уже сейчас я отрываюсь от Творца этого, который стоит относительно моего эгоизма. Я уже не верю вообще, что он существует, допустим. Относительно моего эгоизма Творца не существует. Сейчас, если я пойму, исходя из ударов, из осознания, из своих выяснений о том, что мир глобальный, что мы должны быть связаны друг с другом и так далее, и так далее. Когда у меня сейчас будет проблема общественная, что я должен быть связан с другими, я пойму, что Творец в этом даст мне силы. Я отрываюсь от предыдущего состояния, делаю на него как бы сокращение, и прихожу к следующему состоянию, к другому отношению к Творцу. И это состояние мы должны пройти. Это как раз таки хорошо, мы проходим сейчас хорошее состояние, все человечество. Да.
Из интернета задают вопрос из Норвегии. Относительно того, о чем вы сейчас говорили, зачем тогда вообще нужны все проблемы этого мира? Для того, чтобы прийти к отчаянию от всего, что происходит со всеми
прежде
в этом мире?
Прежде всего, нам нужны проблемы в этом мире понять, чтобы мы, в нашем эгоизме мы не получим никакого наполнения. Никогда. А если да, то такой моментальный, что оставит нас еще двойное опустошение. Чтобы это было понятно. И мы видим, что так происходит. Это, во-первых. Во-вторых, оторванное от Творца, как мы сейчас говорили. От того Творца, который соответствует моему эгоизму, который как бы благоволит моему эгоизму. Нет такого. Потом приходим к отчаянию. Что делать? Некуда продвигаться, ничего делать. И тогда постепенно начинают раскрывать необходимость нашего объединения всех вместе, поневоле, чтобы выжить в этой жизни. И тогда начинаем раскрывать, что это общая сила природы, это Творец, который должен дать нам, потому что эта сила природы, этот Творец находится в природе, и она управляется им, и я хочу, чтобы он дал мне это. Я понимаю, что одно относительно другого, и это действует и будет действовать. А то, что я просил прежде, я просил у Творца того, чего нет у него, наполнить свой эгоизм, у него этого нет. Он может поделиться со мной, он может передать мне только свое свойство, свойство отдачи. И об этом, если я действительно хочу, то это свойство будет властвовать во мне. И мой хисторон, моя просьба для того, чтобы это свойство наполнило меня. Тут нет какого-то Творца, какой-то личности, не дай Бог, которая решает, дать мне или не дать мне. Это согласно закону природы, это простая физика. Если я нахожусь в подобии, мое желание находится действительно в подобии тому свойству отдачи, которое царит в природе, то это свойство наполняет меня. Это называется, что я получил, что я раскрыл Творца в себе. Там есть профессор за тобой, дай ему, пожалуйста, микрофон. Пожалуйста, господин Ицхак.
У меня ощущение, что на одном мы все согласны, что Творец добр, творящий добро. Иначе мы не обращались бы к Нему ни с какими просьбами. Только добрый может дать тебе нечто, что-либо.
То есть, если я обращаюсь к Нему, я заранее уверен, что Он хороший.
Да, иначе зачем? Если я обращусь к кому-то плохому, то я буду ожидать только еще одного удара.
Но
полицейскому там.
Страж, полицейский, который стоит перед тобой и хочет выписать тебе штраф. Он плохой или хороший? Он хочет выписать тебе штраф. То есть, с одной стороны, ты говоришь Творцу, ты дал мне страдания, но сейчас дай мне наполнение.
Я как раз не в этом направлении иду, если можно.
Ты берешь половину, да? То есть после того, как мне плохо, сделай так, чтобы мне было хорошо.
Нет, я беру это от момента, где я говорю, что вот, мне чего-то не хватает. Я знаю чего, не знаю чего, я знаю, что где-то там есть Творец. Неважно где, и не знаю, знаю ли я его вообще. Но все согласны, что он добр, иначе чего к нему обращаться? Но самый большой вопрос, если он добр, в чем его доброта? Что то добро, что он может дать мне?
То благо, то добро, которое он может дать тебе, это то, что является добром в его глазах. У него это хорошо. Любовь к ближнему. Поэтому он говорит тебе, возлюби ближнего к самого себя. Это великое правило Торы. Только об этом он думает, что это добро. Если ты обращаешься к нему с этим, ты раскроешь, что он является добро. Если с чем-то другим, то ничего от него не получишь. Почувствуешь плохо, будешь думать, что он является злом. Вот и все. Очень просто.
Есть еще один момент. Я сейчас должен сказать, хорошо, это вопрос между человеком и ближним.
Нет, это не только человек относительно ближнего, это также человек относительно Творца. Это общая сила во всей природе, которая наполняет так всю природу. Любовь. Всеобщая любовь. То есть любовь — это общее соединение между всеми частями природы.
Это легко Творцу, потому что он неуязвим. Но маленький человек, который говорит, что сейчас я буду делать только добро ближнему, как я могу полагаться на то, что ближний вернет мне...
То есть я готов делать благо ближнему, да, но все-таки какой-то результат хороший мне нужен. Что же я от этого заработаю? Это не называется, что ты делаешь благо ближнему, это ты... занимаешься бизнесом. Об этом не говорится. Это не называется свойством отдачи, это называется свойством получения. Я готов отдавать другому за какую-то плату достойную.
Так что в чем объяснение?
Объяснение простое. Я должен подняться к тому, чтобы отдавать.
Об этом Бальсулам тоже пишет в Шамате, что то, о чем молится человек, это удостоится приближения, слияния с Творцом, что называется подобие свойств, отмена желания получать, чтобы было намерение отдачи. И об этом сказал Творец: «Победили меня сыновья мои». То есть я дал вам желание получать, а вы просите, чтобы я вместо него дал вам желание отдавать.
Ты видишь? Это явление, его противоположность. Нет сомнений, мы не способны... На самом деле, это очень просто. Но вот эта простота находится за пределами нашей природы, поэтому мы не понимаем, как это возможно. Как это возможно? Это как петух и летучая мышь. Ну, летучая мышь может видеть только в темноте. Петух может видеть только при свете. Иди объясни одному и другому, что свет для него — это тьма. Такого не может быть. Поэтому победили меня сыновья мои. Действительно так. Человек настолько... Но у нас есть искра, часть Творца свыше. Это точка из другой природы, точка из-за махсома. И с помощью развития вот этой искры в правильном окружении, с помощью учебы, света, возвращающего к источнику, который проходит нам с помощью учебы, мы развиваем эту точку, и тогда у нас есть за что уцепиться, за конец веревки. За конец этой веревки мы постепенно по нему можем взобраться и развить связь. Если не это... Если бы не это, точка в сердце и свет, который притягивает эту точку к источнику, конечно, мы не могли бы ничего сделать. Тогда мы были бы как неживые растительные и животные уровни, у которых нет точки в сердце, нет искры, и тогда мы не могли бы развиться, конечно. Оставались бы на том же уровне. Это и называется «все подобны животным».
Так как такая вещь, которая настолько противоположна природе и настолько сложна в объяснении, которое мы здесь видим, как это может, как пишут каббалисты, что это в простом виде распространится в том... Так что человек поймет это просто.
Мы видим, что человек самый развитый, не способен это понять. Не способен. Ты можешь привести сюда Эйнштейнов, неважно кого. Человек в своем эгоизме не способен понять пути Творца, пути отдачи, потому что это противоположно ему. Но если занимаются в группе, если учатся для того, чтобы свет подействовал, это называется сгула, чудесное свойство, чудесная сила. Вдруг начинают ощущать, вдруг начинают раскрывать. Почему? Я не знаю как. С какой стати вдруг ты хочешь то, что ты раньше не мог даже думать об этом вообще? Это было противно отдавать, считаться с другим. Вместо того, чтобы использовать ближнего, ты готов пригнуться, ты готов преклониться, пусть даже не видят и не знают об этом. Как? Влияние света. Нам нельзя забывать, что здесь воздействует на нас особая сила, которая меняет нашу природу, и поэтому мы способны. Но это сгула, это чудесное свойство, и поэтому нет проблем относительно всего народа. Да еще и легче. Народу, массам, будет намного легче, чем нам, и чем избранным, которые были до нас. Потому что тысячи и миллионы, когда начинают думать об одном и том же, они начинают влиять друг на друга, начинают пробуждать вот это большое тело Адама Ришон, большие такие объемы желания, которые створил Творец. Это пройдет легко и быстро.
Вопрос в том, каковы условия, на которых этот свет будет воздействовать на нас. Сейчас, например.
Условия написаны во всех каббалистических текстах. Соединиться вместе, постараться создать модель, такую форму, как они говорят, что должна быть вся реальность. Ты хочешь увидеть реальность единой? Объединенный, пожалуйста, сделай это в группе товарищей, что вы все думаете, что так должно быть. Приложите усилия, и тогда потребуйте, тогда раскройте там, что без Творца вы не можете. Ты видишь, полная молитва. Что это значит? С одной стороны, желание абсолютное к объединению. Только это мы хотим, это первое условие. Второе условие. Мы не способны достичь этого, только Творец может. Второе условие. Это в первом пункте. И тогда у тебя будет полная картина, полная молитва, и ты получишь наполнение. Нам не хватает только двух этих вещей. Только желание к объединению, и без Творца невозможно. Точка. И тогда ты кричишь, твоя молитва, твоя учеба, все твое становится молитвой. Это в группе, которая организована для этого, это просто и легко. Нужно только решить, что это то, что мы делаем. Может быть, продолжим?
Да. Неясно, просто это или сложно после всего этого обсуждения, но у нас есть дополнительная цитата. «Все вещи в мире зависят от того, исправление от молитвы, возносимой человеком Творцу. А тем более, когда проливает слезы во время молитвы. Сказано, что нет ворот, которые не открылись бы перед этими слезами».
Слезы, это называется катнут, малое состояние, как ребенок, как человек, как маленький ребенок, когда у него нет сил. Слезы, это как бы... Как это сказать... Правильная проверка того, что я не способен. Не то, что я должен плакать слезами буквально, чтобы текли слезы из глаз. Я достигаю состояния, когда я не способен, у меня нет сил, и в жизни я не могу достичь этого, и тогда я надеюсь только на Творца. Если достигают такого состояния, конечно, достигают помощи. На это, как написано, врата слез всегда открыты. Все врата закрыты, кроме ворот слез. Да, Моше.
Как раз хотел бы раскрыть этот момент. Я обращаюсь не к кому-то, кто находится вне меня, а я к себе, как бы, я прошу помощи самого себя.
Конечно. Ты просишь у той силы отдачи, которая находится в природе, ту силу отдачи, которая скрыта от тебя, которая наполняет всю реальность, чтобы она раскрылась, и чтобы действительно наполнила всю реальность. Это то, что ты просишь. Ты просишь отмены скрытия. Что если это скрытие отменится, ты будешь погружен в отдачу. Это называется погружен в добро. Это и называется, что если Творец раскроется, то мы уверены, что мы законченные праведники.
Интересно, я умоляю сам себя?
Ты, это не себе, а та сила, которая царствует в природе, чтобы раскрылась.
Во мне.
Ну и что? Ты — это вся природа. Вся реальность. Ты просишь раскрытия той силы, которая сейчас скрыта от тебя. Она захочет, чтобы ты захотел ее настолько, чтобы она раскрылась, чтобы у тебя был хисарон, потребность. Это не какие-то мои капризы, хочу я или не хочу, условия такие или другие. Ты должен захотеть этого. Пожалуйста, дай мне эру.
Скажем, я увидел эту программу по телевизору, вы меня убедили, я 10 часов в день работаю, у меня 4 детей, семья, я вижу, как эти ребята занимаются с 3 до 6 утра, всем теперь нужно так заниматься в 3 часа утра, участвовать в распространении, чтобы к этому прийти?
Прежде всего, конечно, каждый человек действует, исходя из своего желания. И каждому задано все, что, согласно чему он должен продвигаться к цели творения. Мы находимся в этом мире только лишь для того, чтобы достичь Творца, для того, чтобы достичь вечной жизни, духовной, совершенной. Они заканчивают свою жизнь, как мы видим, как люди заканчивают, тем, что тело умирает, и человек исчезает. Поэтому ты, как и все, должен сделать расчет, сколько я могу вложить после всей моей работы и дома, и все проблемы, и все дела, насколько я могу вложить для того, чтобы достичь цель вечную. Самое большое, мне стоит в это вкладывать что-то или нет? Вместо какой-то игры, там, в футбол, скажем, футбольного матча, вместо какого-то там часа, где я валяюсь на тахте вечером перед тем, как иду спать, и так далее, и так далее. Ты должен провести расчет. Если ты способен вложиться в этот час или два в день, согласно твоему желанию, конечно, никто тебе не говорит сверх этого, то у тебя есть уже телевизор, интернет, книги, есть все. То, что мы подготовили, и мы сможем помочь тебе еще больше, если захочешь. Есть кампусы для начинающих, группы обучения, раз-два раза в неделю. Стоит прийти, у нас есть целый список во многих местах в стране, в Израиле и в мире. Поэтому каждый выбирает для себя какой-то порядок учебы. Главное начать. Главное быть связанным с этим. Это как в нашем мире. Один связан больше с разными там развитиями, политика, наука, жизнь общества, а другой только может работать так тихонечко, вести семью. Каждый по-своему. От тебя не требуют буквально принести себя в жертву. Начинай входить в это, потому что связываешься все равно с источником силы, Творца.
Рав Кук пишет об этом. Израиль, который хочет удостоиться истинной, вечной жизни, должен поместить себя в Кнессет Исраэль всеми своими чувствами и ощущениями, духовными и материальными, и чтобы направить свою жизнь на то, чтобы обрести настолько, насколько он может, меры Исраэль и особые свойства Исраэль, который полностью занят Торой вдоль и поперек, и все, что говорится о мудрости Исраэль, и все это поднимется к общему источнику всей жизни в мирах.
Да. Дай нашему товарищу, кто переведет.
Я понял то, что вы говорите, но я знаю некоторых, которые молятся за людей. И когда люди болеют, они приходят навестить их, они молятся Творцу, и после этого люди выздоравливают. Они не молятся за себя, молятся за других, и они выздоравливают. Это отдача? Эти люди каббалой не занимаются.
Это хорошо, потому что люди учатся из этого как быть связанными друг с другом. Нельзя сказать, что это нехорошо, но мы видим, насколько это помогает. Но все-таки из всех вещей в нашем мире эти вещи немного помогают все равно. Даже в материальном смысле, эгоистическом, мы связаны друг с другом, мы молимся, просим друг за друга. То есть мы все равно соединяемся нашими желаниями, хотим, чтобы наполнение было в ком-то другом. Тем самым мы привносим какое-то изменение, хорошее в мир. Это да. Один за другого. Таким образом, правильно. Но проблема в том, что это очень редко. Пожалуйста.
То, что человечество молится сотни лет, каждый из нас, даже нерелигиозный, обращается в какие-то трудные минуты с молитвой. Может быть, это из-за нашего воспитания, что нас воспитали, что есть Творец и все такое. Но почему так долго человечество обращается к какому-то источнику, из которого нет шансов что-либо получить?
Для того, чтобы отчаяться. Очень просто. И более того, мы в течение тысяч лет используем Тору. И почему? Если эта Тора не приводит нас к исправлению для того, чтобы ускорить эгоистическое развитие. Потому что если мы используем Тору неправильно, она становится для нас смертельным ядом. Она вносит нас в еще больше эгоизм, и с помощью этого мы ускоряем эгоистическое развитие. Вместо тысяч лет развития мы достигаем в течение, скажем, этих 2000 лет с помощью использования Торы таким галутным образом, в отрыве от духовного, не в намерении ради отдачи, не в намерении достичь любви, любви к ближнему, а для того, чтобы заработать этот мир, будущий мир. Для чего учились? Для чего молились? Только для этого. Потому что мы находимся в природе, которая называется изгнание, галут, желание получать. В чем это помогло нам? Это помогло нам быстрее развить наш эгоизм. Мы использовали Тору как смертельный яд. И сегодня, можно сказать, слава Богу, мы находимся в развитом эгоизме и можем исправить его, потому что человек может исправить только то, что есть у него, и поэтому есть период, когда используют Тору во зло, как бы развить эгоизм. Недостаточно, что Творец сотворил его, мы должны еще и развить его сами в течение времени изгнания. И тогда в конце периода изгнания мы можем уже начать исправлять, уже есть что исправлять. Поэтому то, что мы молились, то, что мы учились, то, что мы делали в течение периода изгнания, ничего не пропало зря. Все это для того, чтобы раскрыть большой эгоизм, а сейчас у нас есть возможность исправить его и подняться к слиянию с Творцом. То есть это не порицание. И сегодня есть много людей, которые учатся, изучают Тору как смертельный яд ради получения, а не для того, чтобы достичь возлюби ближнего как самого себя. То есть они пока находятся еще в предыдущем развитии. И это тоже должно быть. Нужно понять, что эти вещи разнообразны, у всего и все имеет место в периоде развития.
А что было бы, например, в человечестве, если бы все это не раскрылось? Тора и Творец. Если бы человечество развивалось без...
Путь страданий.
Но мы бы думали об этих вещах, или мы бы просто...
Были бы как животные, как побиваемые животные, которые убегают, как с поля боя, от страданий. И в итоге находят себя, продвигаясь к какому-то добру, но каждый раз под беспощадными ударами, и заранее нет возможности подготовиться, какое-то действие заранее свое, а только с помощью давления сзади. Это вообще вещь, которую невозможно представить, насколько это страшно. Да, Эрес. Быстрее.
Молитва может быть очень олицетворена молитвенниками, молитвами в Израиле. Мы молимся по молитвенникам.
Верно.
Можете ли вы соединить ту молитву, о которой мы говорили сегодня, и молитвенники? Можно ли пользоваться им разумно?
Молитвы написали люди Великого Собрания. Это были каббалисты в последнем поколении, перед разбиением, перед разрушением храма. Они все находились на уровне Творца. Это люди Великого Собрания. И они написали нам молитвенник, сидур. Чтобы мы знали, узнали бы, если захотим углубиться, каких желаний, каких истинных обращений к Творцу мы должны достичь. И поэтому после того, как мы сегодня начинаем раскрывать, что такое истинный хисарон, что такое истинное обращение к Творцу, что такое Авраам, Ицхак, Яков, три линии, молитвы Маас, мы можем войти все глубже и глубже в выяснение молитвы, в саму молитву. Называется «Выясняю истинные свои недостатки, если я правильно их выстраиваю, то я буквально достигаю полной молитвы.
К сожалению, мы подходим к концу передачи. Можно ли как-то получить некое заключение?
Подытожить. Нет света в кли, нет наполнения без хисарона, мы должны заботиться о правильном хисароне. Это полный хисарон и из глубины сердца. Две вещи. Полный хисарон к отдаче и полный хисарон, что только Творец может дать мне силу отдачи.
Это сложно или просто?
Просто. Если захотим вместе, будет очень просто.
Спасибо Раву Лайтману, спасибо товарищам, нашим зрителям дома. И встретимся на следующей передаче.